Я хочу прочитать одну притчу Иисуса Христа, очень короткую притчу, и она, в отличие от многих других историй, притч, рассказанных Иисусом, встречается только в одном Евангелии, в Евангелии от Луки. Часто какие-то истории рассказывал Иисус, они встречаются у Марка, у Матфея, или там что-то перекликается с Иоанном, но вот эта притча один раз всего встречается в Писании, но тем не менее истины, которые поднимает здесь Иисус, очень и очень важны. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стихи. «Кто из вас, — говорит Иисус, — имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Аминь. И я назвал свою проповедь так: «Справедливость человеческая и справедливость Божия». Может быть, вы слышали такую небольшую историю из жизни моего папы. Он больше 50 лет был диаконом в Центральной Московской Церкви нашей Баптистской. И он был там просто как волонтер, как служитель. И частью его служения, и его братьевским он служил, было заботиться о церкви во время богослужения, разносить вечерю Господню, подсчитывать материальные средства, которые жертвовали верующие. И вот однажды, еще в советские годы, к ним в комнату, так называемую братскую комнату, приходит одна женщина верующая, член церкви, и говорит: «Братья, дайте мне Библию». Они говорят: «Ну, сестра, извини, у нас нету Библии». В то время Библия была приравнена к антисоветской литературе, их не разрешали печатать, ввозить из-за рубежа, и Библии реально не были. Но эта женщина верующая говорит: «Как это вы не можете дать мне Библию? Дайте мне Библию. Я, который столько лет хожу в церковь, я даю вам деньги, а вы мне Библию не можете дать». Они говорят: «Ну, сестра, извини, ты не нам даешь деньги, ты деньги даешь церкви, даешь Господу». «Да Господу мои деньги не нужны, я вам даю деньги, а вы мне Библию не можете дать». И вот у этой женщины, верующей сестры, было очень, знаете, такое обостренное чувство справедливости, что где же справедливость? Я даю вам деньги, а вы не можете мне дать Библию. И, знаете, нередко у людей, которые ходят в церковь, и особенно мое наблюдение показывает, у людей, которые ходят в церковь продолжительное время, у верующих со стажем, иногда складывается свое собственное такое богословие, очень субъективное. И часть этого богословия, богословие в кавычках, я говорю, друзья, или понимание, да, и частью его становится такое обостренное чувство справедливости, что вот я хожу, я участвую, и, ну, мне должны как какое-то воздаяние быть. Еще вспоминаю, как одна сестра молилась в другом городе: «Господи, я уже 40 лет хожу в церковь, это тебе не шуточки». И вот перед нами эта притча Иисуса, которая вызывает много недоумений, друзья мои. Особенно нам, современным людям. Когда я размышлял над этой историей, над этой притчей, я думал о том, скорее всего, так и есть, что современникам Иисуса она была более понятна. Почему? Потому что в то время было рабство, оно было нормой жизни, и люди понимали, о чем идет речь. Раб был собственностью своего хозяина, у него не было никаких прав, у него не было возможности жить по своей воле, и он должен был 24 часа в сутки служить своему господину. И господин решал, сколько работать рабу, сколько отдыхать, когда кушать и так далее. Никто никогда не спрашивал раба, устал ли ты, есть ли у тебя настроение, там, что ты хочешь и так далее. Он просто должен был, ну, служить всю свою жизнь господину. Кстати, если мы думаем, что такое понятие, как рабство, ушло в прошлое, к сожалению, нет. К сожалению, в наши дни, вот в этот 21 век есть много рабов, иногда малолетних рабов, детей, которые трудятся где-то на плантациях или рудниках, или там в наркобизнесе, или в секс-бизнесе и так далее. И это, к сожалению, когда поднимают статистику, она устрашающая, как много в наши дни рабов, да? Но, опять-таки, для большинства из нас, слава Богу, для нашей страны это не актуально. Слава Богу, что мы живем в стране, где это не актуально. Может быть, какие-то прецеденты иногда мы узнаем там на Кавказе, где-то еще, но это нонсенс, да? Слава Богу. Рабство, это, оно страшно само по себе. Оно показывает жестокосердие и несправедливое отношение одних людей к другим, часто сильных к слабым. Но опять-таки, возвращаясь к контексту, к той жизни, в которой жил Иисус, вот так эта история вписывалась в контекст жизни. И смотрите, как Иисус говорит, кто из вас так будет раба своего там, он пришел с поля, кто из вас скажет, о, приходи, я тебе тут покушать приготовил. То есть он как бы своих слушателей вовлекает в эту историю. Он говорит, вы все такие. Если у вас есть рабы, это норма жизни. Скорее всего, раб, приходя с поля, устал, и вы говорите, так, давай приготовь мне, убери то, сделай это, и когда уже исполнили все ваши желания, тогда, ну, теперь можешь там свою похлебку поесть. Сложность возникает, знаете, в чем? В таком очень простом вопросе, а я-то тут при чем? Ну, наверное, и слушатели Иисуса, как-то, какое-то недоумение у них возникло. Ну да, вот с рабами все понятно, а я-то тут при чем? Ко мне-то это какое отношение имеет? И поскольку Иисус чаще всего учил и проповедовал об отношениях человека с Богом, то его слушатели, ученики, не знаю, кто еще могли задать Иисусу правомощный вопрос, а какое это имеет отношение вообще ко мне, к моим отношениям с Богом? В нашей стране в свое время была такая популярная фраза «Мы не рабы, рабы не мы». И всякий раз, когда, как нам кажется, по отношению к нам происходит какое-то давление, какое-то, знаете, ну, не знаю, притеснение или нарушение наших прав, вот возникает такая ответно-защитная реакция. Почему так ко мне относятся? Чего это так со мной поступают? Я современный человек, я живу в свободной стране. У меня все нормально с пропиской, с паспортом и так далее. У меня так много прав, которых прописано в Конституции. Я не достоин, чтобы со мной так поступали. Я не достоин, чтобы со мной так обращались. Это вообще несправедливо. И есть интересный момент, друзья, что современники Иисуса, хотя в то время было рабство, более того, в то время страна, в которой жил Иисус, Иудея, находилась под оккупацией Римской империи. И в каком-то смысле все жители, находящиеся под оккупацией, это определенные рабы, слуги оккупантов, потому что римский офицер, римский солдат мог заставить Иудея сделать то или другое и так далее, что ему совсем не хотелось. Это была, ну, реальная ситуация того времени. И тем не менее, современники Иисуса тоже очень тщательно боролись за свои права. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Иисус проповедует, учит, и вот мы читаем. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И вот смотрите реакцию современников Иисуса. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными? Удивительно. Они рабы Рима, они под властью, под оккупацией. Вспомните историю нашей страны, когда немецкие фашистские захватчики, да, захватили нашу страну. Фактически это было рабство. Они любого могли убить, любого могли заставить на какие-то работы делать, могли отправить в Германию на работы. Все, что хотели делать, делали. И тогда было похоже. Тем не менее, вот эта вот внутренняя такая, знаете, гордость, такая претензия. Мы никогда не были никому рабами. Как ты говоришь о какой-то свободе? И вот тут Иисус очень удивительную истину им открывает. 8 глава с 34 стиха. «И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, сын Иисус Христос, да, то истинно свободны будете». Друзья мои, я знаю, что многие присутствующие здесь эту истину читали, слышали, но я думаю, что нам нужно чаще ее повторять самим себе и друг другу. Как бы нам это было ни тяжело и ни обидно, но Иисус говорит о том, что абсолютно свободных людей нету. Нету в принципе. Все люди являются рабами. И рабами не какой-то политической системы. Рабами даже, может быть, не обязательно других людей, богатых, там, сильных. Но рабами своего собственного греха, своих пороков, своих всяких страстей и этим вот внутренним, может быть, не всегда видимым, но рабством порабощены мы все. Смотрите, эту мысль развивает апостол Павел в послании к Римлянам, 6 глава с 12 стиха. Смотрите, как он пишет. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам не повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И дальше, чуть ниже, он пишет, неужели вы не знаете, смотрите, какое сильное выражение, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Нам не нравится это слышать, большинству из нас, друзья мои. Но Библия говорит о том, что мы часто можем быть порабощены самыми разными вещами. Кто-то объедением, кто-то жадностью, кто-то завистью, не говоря уже там о пьянстве, о курении, о чем-то еще. Мы порой вот эти вот такие грубые грехи, мы их видим и понимаем, о, это раб бутылки, о, это раб сигареты, о, это раб шприца. Ну, там очевидно все. Но как много людей, которые рабы своего желудка, рабы своей лени, рабы своей зависти, рабы какой-то ревности, рабы, жадные до денег, я не знаю, какие-то еще моменты. Кто-то раб телевизора, кто-то раб компьютера, кто-то раб еще чего-то. Иисус говорит, Павел говорит, неужели не знаете, кому вы отдаете себя в рабы, тому вы рабы, кому повинуетесь? Друзья, как много мы времени, сил, забот, мыслей уделяем тому, другому, третьему, пятому, десятому. И мы иногда очень спокойно говорим, ну, нет у меня времени Библию изучать. Ну, нет у меня времени молиться. Брат, ну, ты вот знаешь, сколько я работаю. Ты вот знаешь, какой я занятый. Ну, когда мне читать христианские книги? Ну, когда мне прийти на библейское занятие? Да ты что? Когда мне прийти на домашнюю группу там или в хор, или еще куда-то? Ну, давайте мы прокрутим свою жизнь. Вот, знаете, какой-то такой рентгеновский луч Божий. Придем и скажем, Господи, проверь меня, не являюсь ли я рабом чего-то или кого-то. Кто съедает мое время? Кто съедает мои деньги? Что съедает мои деньги? Мои силы, мое здоровье, на что я трачу? Может быть, это и есть тот хозяин, которому я исправно служу? И апостол Павел пишет такое торжественное завершение вот в этой шестой главе. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, но дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, но дела святые». Ибо когда вы были рабы греха, тогда были свободны от праведности. Друзья мои, Библия говорит о том, что мы рождаемся от родителей, которые в определенной степени тоже рабы греха. И мы как бы унаследуем вот с ними это рабство греху. Он может по-разному проявляться. И если это так, друзья мои, вот теперь очень важный момент. Если это так, то у нас нет никаких, знаете, особых прав, привилегий, достоинства. Мы ничего из себя не представляем такого, знаете, что-то, чем можно гордиться или чем можно кичиться. Мы все грешники, достойны осуждения святого Бога, проклятия, вечной погибели. Об этом, это центр Евангелия, друзья мои. Все согрешили, лишены славы Божьей. И сила Евангелия Господа нашего Иисуса Христа заключается в том, что Иисус пришел в этот мир спасти нас, грешных. Нас, рабов греха, Он пришел спасти, освободить, заплатить цену, выкупить из этого страшного рабства, выкупить из этого рабства сатаны и дьявола и сделать нас по-настоящему свободными, как Он сказал, вот мы прочитали из Евангелия от Иоанна, если Сын освободит, Сын Божий Иисус, то истинно свободны будете. Друзья мои, это притча, которую рассказал Иисус, и которую мы прочитали в начале. Это история о мне и тебе. Это не просто какая-то отвлеченная история о том рабе, который пришел с поля, там хозяин заставил его еще поработать и так далее. Друзья мои, это история о мне и тебе. К сожалению, я возвращаюсь к началу своих размышлений. У многих из нас, а может быть, если честнее сказать, часто у каждого из нас, не исключая меня, в душе вспыхивает, поднимается откуда-то со дна это обостренное чувство справедливости. Я достоин большего. Я достоин лучшего отношения. С моим мнением должны считаться. Меня не почтили. Ко мне недолжным образом отнеслись. Меня не так восприняли. Вау! Что это такое? Как вы можете? Еще в древности отцы церкви учили, что наш главный враг сокрыт там, глубоко в человеческом сердце. Чаще всего мы страдаем и мучаемся не от внешних врагов, друзья мои, будем честны. Чаще всего мы страдаем и мучаемся сами от себя, от своего собственного уязвленного самолюбия, от саможалости, что нас недооценили, не почтили и поступили с нами, как нам представляется, крайне несправедливо. Мы сами себе приносим боль и страдания, и эту боль приносим потом своим близким, в семью, в церковь, на работу и так далее, и так далее. Мне часто вспоминается одна из притч в книге притчи, которая говорит о неразумной жене, но это слово универсально, там написано, что глупая жена разрушит свой дом своими руками. Но нередко глупый муж разрушает свой дом своими руками. Нередко неразумный служитель разрушает свою церковь своими руками. Или своими словами, или своими делами. Грех, живущий в наших сердцах, порождает гордыню, завышенные ожидания от близких и рождает в наших сердцах вот это обостренное чувство справедливости. И мы сами себя делаем мерилом, что справедливо, а что нет. Мы уверены почему-то, что мое мнение, моя оценка людей, их поступков или происходящего вокруг меня – это самое точное. Я так считаю, я так вижу. Значит, так оно и есть. Друзья мои, вот это вот, простите, я так скажу прямо, это глупость. Это глупость, это обольщение самим собою продолжается до тех пор, пока мы не поймем глубоко-глубоко в сердце, что на самом деле я и ты, мы рабы Господа, рабы Божии, рабы ничего не стоящие, если мы и спасены. И если мы не такие на сегодня, как прочие люди, то только благодаря Его милости, Его жертве, Его пролитой крови и Его победному воскресению. И мы призваны оценивать ситуацию вокруг себя, оценивать других людей не через призму своего собственного восприятия, своего эгоистичного человеческого сердца и мировоззрения, но пытаться, стараться смотреть на людей через Христа, через Его благодать, через Его милость, что Он о них думает, как Он к ним относится, как Он их воспринимает. И нам очень важно понимать, друзья мои, это трудно понимать, но важно понимать, мне важно понимать, что мне никто ничего не должен. Ни жена, ни дети, ни церковь, ни братья, ни Господь. По большому счету, я всем должен. Я. Помните, однажды Павел пишет, да мы должники там, да, и евреям, и тем. Я должен и варварам, и тем, он пишет. Не они мне должны, я им должен. Послужить, любить, заботиться, чего-то отдать, пожертвовать. И это совершенно истинное положение человека Божия. Мне очень нравится 72-й псалом. Если вы давно его не перечитывали, перечитайте, когда придете сегодня, я вам советую. И этот псалом очень откровенный, который описывает такую духовную войну, борьбу, которая разыгралась в сердце праведного человека. Этот псалом написан от первого лица, псалом Асафа, поэтому возможно, что он описывает свои переживания. И вот этот человек, автор псалма, автор этих размышлений, стремится жить благочестиво, стремится жить по-божьему, стремится жить так, очищать свое сердце и так далее, но, смотря вокруг себя, он видит множество нечестивых людей, у которых все в жизни складывается прекрасно. Они богатеют, они жируют, они пируют, у них все классно, нет никакого возмездия им, они творят зло, и у них все классно. И в какой-то момент он говорит, Господи, позволь, а где же справедливость? Ты что делаешь, Господи? Смотри, как они живут, и что, как у них все это получается. Где твое мудрое воздаяние? Где твоя справедливость? И даже там описывается момент, когда он говорит, я чуть было не пошатнулся в своей вере. Я чуть было не разочаровался, я чуть было вообще не оставил Господа в этих своих размышлениях. Но интересно, что это продолжалось до тех пор, пока он не смирился пред Господом, там такое употреблено выражение, пока я не вошел в святилище Божие. Святилище Божие – это такое место в храме, куда входил священник для служения Господу, и где в древние времена считалось присутствует Господь, Его благодать. И вот когда человек входил туда, он как бы оказывался перед Господом и озарялся этим Божьим светом, озарялся этой Божьей благодатью. И вот Асаф, я не знаю, был ли он точно священником или нет, буквально ли он вошел в храм Божий и вот в это святилище, но он в какой-то момент вошел в Божие присутствие, и вдруг он понял, что он сам-то раб ничего не стоящий. Что он раб Господа, и он не должен себя ни с кем сравнивать. Он не имеет права никому завидовать. Он не имеет права требовать от Бога воздаяния тому, 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 тому. У Господа есть воздаяние. Другие тексты Библии говорят, от имени Господа у меня отмщение, я воздам, дайте место суду Божию, и так далее, и так далее. И вдруг он понял, что проблема не в этих людях, а в нем проблема. В его взгляде проблема, в его сердце проблема. В его такой, простите, самоправедности проблема. Ну как же так, я Божий человек. Я пощусь, я молюсь, я к Господу стремлюсь, я изучаю Писание священное, я же хочу жить по-божьему. А живу скромно, а живу скудно, а болею, а проблемы у меня. А те вот, смотрите, как они живут, и у них все ладится. Но когда он вошел в это особое Божье присутствие, в этот свет Божий, когда он получил какое-то внутреннее откровение от Господа, вдруг он понял, что он раб, ничего не стоящий, что он должен просто повиноваться своему небесному Господину и просто делать то, что Бог ему поручает. Он призван жить со своим Богом, любить своего Бога, служить ему от всего сердца. И на поле, и дома, и так далее, не пытаясь расставить все справедливо, как ему кажется, на свои места. И удивительное завершение этого 72-го псалма, братья мои и сестры. Удивительное завершение. Когда этот же человек, который вначале смущается, ропщет, чуть было не поколебался, завидует, негодует, да, требует справедливости. И смотрите, как этот псалом, он небольшой, но как он заканчивается прекрасно. Но я всегда с тобою, Господи. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Я очень хочу, чтобы вот эта вот концовка Псалма 72-го чаще и чаще была моей молитвой, моей песнью, состоянием моего сердца. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. Братья мои и сестры, нам важно понять, что вот эти эгоистические притязания, которые есть во мне и в тебе, вот это вот ожидание, что мы чего-то достойны, что мы великая ценность, что с нами нужно считаться, что к нам нужно особенно относиться, что к нам требует особый почет, что наше мнение должно быть последним мнением и так далее. На самом деле, это чаще всего это просто ошибка моя, мои какие-то эгоистические притязания. Потому что только Он имеет самую правильную оценку моей и твоей жизни. Только Он все четко расставляет правильно на свои места. Он знает, кому, когда, каким образом воздать. И наша ответственность, моя и твоя, бороться со своей гордыней, смирять свое сердце, оплакивать свою греховность, работать над собою. И, как я уже сказал, к этому призывали многие-многие праведники Ветхого Завета, и библейские, и поздние мужи Божии, отцы церкви, так называемые проповедники. Это непрестанная борьба с самим собой, со своей гордыней. Это усердное вот это смирение сердца. Вы помните, смиритесь под крепкую руку Божию, вознесет вас, да, и так далее, и так далее. Да благословит нас в этом Господь. И в завершение мне хочется сказать одну очень важную истину, братья мои и сестры. Когда мы говорим о справедливости или несправедливости, когда мы претендуем, что мое понимание справедливости, оно абсолютно, оно однозначно, будем помнить, что однажды Всевышний Господь Бог совершил самый несправедливый поступок во всей вселенной. Друзья мои, задумайтесь. Совершенный, абсолютно совершенный Бог, абсолютно справедливый, святой и праведный, однажды совершил самый несправедливый поступок во вселенной. И этот поступок заключался в том, что Бог Отец отдал, предал на страдание и смерть своего единственного, возлюбленного, невинного Сына Господа нашего Иисуса Христа. Смерть невинного Иисуса, который не заслужил ни страданий, ни плевков, ни бичевания, ни ран, ни смерти, ни мучений на кресте, это самое несправедливое дело во вселенной. Послание к Евреям, 2 главе, в 10 стихе, такие слова написаны. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус Христос достоин был, есть и будет только славы. Он во всем был послушен своему Отцу. Вся его жизнь была направлена на служение Богу Отцу. Он был верный, есть и будет сын своего Отца. Но он пришел в этот мир, чтобы взять твой и мой грех, твое и мое проклятие, твою и мою гордыню, спесь, зазнайство. Все, можно много синонимов подобрать этому. И он пришел, чтобы умереть и занять место позора вместо меня и вместо тебя. Друзья мои, когда вот эта истина, что Иисус несправедливо был осужден и умер за меня и за тебя, когда эта истина стоит во главе угла моего сердца, моей жизни, моих, простите, мозгов, моего мировоззрения, моего понимания, тогда начинает все меняться. Тогда вот этот понижается, знаете, вот эта вот претензия на то, что справедливо, несправедливо, достойно со мной, недостойно, правильно, неправильно, честно, нечестно, оно уходит куда-то прочь. И мы начинаем понимать, что ни я, ни ты, мы не центр вселенной. Не вокруг нас вращаются все события, не мое мнение определяющее, не мое понимание ключевое. Есть тот, который решает все. Мне очень понравилось, мне рассказывали, как однажды известного американского пастора Джона МакАртура пригласили в Америке на телевидение, есть такой известный ведущий, Ларри Кинг, как он называется, и было такое, знаете, как интервью или такое была дискуссия, и в телестудии пригласили кого-то из протестантских пасторов, католического священника, иудейского раввина, пригласили пастора от Баптистской церкви Джона МакАртура, пригласили гомосексуалиста. И вот этот ведущий стал провоцировать, а вот почему вы их не любите, гомосексуалистов, а вот почему вы так к ним относитесь и так далее, и так далее. И когда стали спрашивать одного и другого, как вот вы воспринимаете, ну, вы знаете, хочется быть политкорректным, и там и раввин, и католик, и другие стали как-то так вот это все пытаться вуалированно говорить. И вот дошла речь до Джона МакАртура, и ведущий спрашивает: «Джон, а вот почему ты их не любишь?» Он: «Как я люблю всех? Иисус всех грешников любит. Но им надо покаяться и оставить свой греховный путь. Ну, ты же, говорит, считаешь, что вот они вот неправильно делают». И Джон МакАртур сказал: «Вы знаете, вообще никого не волнует, что я считаю. Важно, что Бог считает, что Библия говорит, я стал по памяти цитировать тексты из Писания, говорящие о том, что эти отношения – это мерзость в очах Божьих, что это грех, что Господу противно это все. Никого не волнует, как Джон МакАртур понимает. Вот Библия так понимает. Друзья мои, дай Господь, чтобы каждый из нас во всех вопросах жизни, друзья мои, в самом малом, в обыденном, в семье, в церкви, на работе, где бы то ни было, с братьями и сестрами или с безбожниками-атеистами, чтобы мы четко понимали, что мы Божьи рабы, что мы рабы ничего не стоящие, но Бог каким-то удивительным образом увидел в нас ценность, такую ценность, что отдал Сына Своего ради нас. И мы призваны делать то, что Он нам поручает, говорить то, что Он влагает в наши уста, и воспринимать себя и других так, как Он воспринимает. Будем же день и ночь благодарить Господа Иисуса Христа за эту величайшую несправедливость во всей вселенной, что Он, святой и праведный, пошел на крест ради нас и вместо нас. И будем благодарить Господа, что мы, рабы, ничего не стоящие, вдруг оказались столь ценны Иисусу Христу, что Он не пощадил ради нас своей драгоценной жизни. Аминь.